Часть 12, глава 4. Прозрачность разума. Мира искала механизм изменения. Вот разум, наш повседневный инструмент, наше эволюционное наследие. Зачем он нужен? Еще до Тлемсена она несколько раз видела наверху совершенно другой мир сознания. Шри Аурабинда назовет его супраментальным. Теон дал ему непонятное имя патеизма. Остается только недоумевать, что он имел в виду. А мать говорила о мире гармонии. Дело в том, что противоположности там соединялись или растворялись. Но как низвести этот мир в материю? Примерно с той же самой проблемой столкнулась в один прекрасный день некая высшая обезьяна, случайно поймавшая волну, ничуть не похожую на обычные жизненные вибрации. Она так и застыла в задумчивости между двух ветвей. Новый мир похож на ничто. С одной стороны, его нет, а с другой — что-то толкает нас на его поиски, ведь найти можно только то, что уже есть. Только найдя новый мир, мы узнаем, что это новый мир. А сам процесс поисков ничем не отличается от обыденной жизни. Мы движемся наугад, и вдруг теряем ветку, ошибаемся, память изменяет нам, и обычное течение событий обрывается. Мы застываем в задумчивости. Сквозь эти мысли ни о чем может просочиться новое, они подобны разрыву. Старые поступки не станут лучше в новом мире. Он похож на провал памяти, разрыв привычной цепочки бытия. А в нашем случае мы имеем дело с разрывом разума. Так где же он? Вообще-то Мира не размышляла над абстракциями. Такой подход противоречил ее натуре. Она просто шла. «Идите и посмотрите, что происходит». А Мира видела каждый свой шаг так же отчетливо, как и водостоки в фивах 3000-летней давности. Всегда что-то происходит. Все дело в потребности открывать или быть, называйте это как хотите. Это просто нужда. Находка заставляет нас искать жжение. Огонь горит повсюду, и потому что-то есть или что-то происходит. Если мы делаем только то, к чему привыкли, то ничего, кроме привычных событий, и не произойдет. Это просто и очевидно. Мир — это ничто, и что-то происходит в нем только благодаря нам. Мгновение всегда ничто, упущенная минута, но кажется, что существует только оно. Но в нем горит огонь. Если мы хотим создавать будущее, то должны создавать горящее ничто. Постоянное, непрерывное, мощное, настойчивое, безмятежно спокойное стремление. В общем, речь идет об изменении программы. Если будущее хотя бы отчасти располагается на уровне клетки, то придется покинуть программу разума прежде, чем мы сможем надеяться на выход из программы клетки. Невероятная запутанность программы животного, импульсы и реакции на все, что движется, чувствует, вибрирует, неумолимый зов и отклик в потоке жизни ведет нас к еще более запутанному потоку разума, где никто, кажется, не отвечает никому, за исключением самого разума. Это словно бесконечное эхо, переходящее от одного человека к другому, усиливающееся и искажающееся, а в общем вечно вращающееся по кругу. «Здесь ничего нет вашего», — говорила мать. «Это приходит откуда угодно и уходит куда угодно». Мы ловим на лету какие-то вибрации, складываем их, сгущаем в более или менее соответствующие нам кирпичики мысли, ведь у каждого своя манера соединять и разрывать вибрации. Строим из них здания и говорим, что это наши мысли или наш дом. Все это так, но ведь кирпичи-то общие. Такие строения принадлежат нам не более, чем южный ветер или запах жасмина. Как говорила мать, это дорожная запись. Когда животное нюхает воздух, оно делает то же самое, только среда у него другая. В конечном счете все организмы, будь у них головной мозг или одна осмотическая мембрана, занимаются одним и тем же. Они получают что-то из окружающей среды с помощью специальных органов. Мысль человек создает точно так же, как пчела мед. Разница только в продукте. Все зависит от особенностей восприятия и окружающей среды. Процесс эволюции сводится к улучшению способностей восприятия. «Подлинный разум в нас», — сказал Шри Аурабинда, — «это вселенский разум. Индивидуальный разум — просто его поверхностная проекция, что-то вроде доски объявлений или точки для связи с поверхностью». Если мы останавливаемся на уровне клешней, мембран или черепов, то это означает, что мы растим телефон, а не того, кто по телефону говорит. Особенность человека заключается не в его изобретениях, то есть меде, как бы сладок он ни был, а в возможности открывать новые уровни восприятия. Он не ограничен одним направлением, хотя бы и разумом. Если вы думаете иначе, то путаете средства с целью, инструмент с задачей. Словом, принимаете культуру за высший смысл человеческого существования. Никто не приговаривал человека к участи желудка, поглощающего один и тот же мед, тем более, что нас уже начинает тошнить от него. Вот и Мира стала сыта этим потоком мысли, перетекающим из одного мозга в другой. В 1911 году она лаконично заметила: «Мы полностью детерминированы нашими предками, а движет нами слепая и беззаконная воля современников». Для нее было невыносимо, что условности разума могут крутить как угодно всеми, хоть пчелами, хоть сверхтицианами. «Неужели вы никогда не понимали, что это ужасно?» — говорила она детям ашрама. «Неужели вас не тревожило, что внешняя воля может воздействовать на вашу?» «Нет, дети мои, меня это беспокоило уже в 5 лет, а вам-то гораздо больше». Нужно любой ценой избавиться от программы. А для этого прежде всего придется унять весь этот гам. Пытаться что-то понять или увидеть в сутолоке мыслей – то же самое, что стараться разглядеть дно взбаламученного пруда. Обычно она говорила о зеркале. В ясном зеркале видно, откуда мысли приходят и куда они уходят. Там начинаешь видеть великую игру мира. Там замечаешь, наконец, что отказаться от мыслей гораздо сложнее и важнее, чем бесконечно развертывать мысли. Это требует более высокого развития. Молчание разума или прозрачность разума, если воспользоваться ее излюбленным выражением, пробивает первую брешь в панцире, отделяющем нас от будущего. Для человека это то же самое, что мгновение задумчивости между двумя ветками для обезьяны на пути к Homo sapiens. Задумчивость была провалом в привычном существовании обезьяны. Отсутствие задумчивости – первый провал в привычном существовании человека, брешь, сквозь которую может просочиться новый мир. А разум – это старые жабры, мешающие нам вдохнуть новый воздух. Но жабры могут превратиться в легкие. Каждая ступень эволюции тянет за собой следующую. Поэтому нам хотелось бы знать, какая ступень бесполезна для нас. Возможно, это разум. Эволюция не знает ошибок, но в ее истории попадаются лентяи, то есть те, кто довольствуется некоторой ступенью и считает ее вершиной. Они надеются остановиться в развитии. Но природа преодолевает естественную лень видов с помощью давления своей необходимости роста. Открытие само подталкивает нас к поиску. Таким образом, в конце истории разума мы можем обнаружить логическую необходимость перехода к другому состоянию. Мы можем даже смутно предчувствовать, что в этом состоянии не будет места задумчивости, и более того, ощутить нужду избавиться от этого шумного, грохочущего и неутомимого механизма, то есть средствами разума остановить сам разум. Это и происходит в медитации. Люди разумом сжимают разум и пытаются придушить его. На несколько мгновений им это удается. Однако стоит ослабить хватку, и все возвращается на круги своя. Если бы высшая обезьяна, открывшая проблески мысли, решила повторить их, крутясь на своей ветке до тех пор, пока не свалится от головокружения, она бы, конечно, ошиблась. Отнюдь не мышцы помогли ей перейти к следующему состоянию. Вот и нас приведет к молчанию вовсе не усилие ментальной мускулатуры. «Любое усилие создает шум», — замечает мать. «К переходу всегда ведет необходимость. Удивительно просто. То, что мы ищем, растет внутри нас. Мы должны найти этот росток. Он пока остается ничем. Будь он чем-то, дело было бы уже сделано. Поэтому нам нужно решиться и ловить это ничто так, будто нет ничего более осязаемого и конкретного». Что обезьяна может знать о сверхобезьяне? Ничего. А мы о сверхчеловеке? Тоже ничего. А если мы дадим волю воображению, то к делу подключится прежняя механика, но раздутая до высшей степени. В конце концов, у нас начнется головокружение разума, как у обезьяны на ветке. Ницше, при всей его гениальности, не ушел дальше головокружения. Нам поможет только внутренняя необходимость, росток пламени, пустой провал, наполняющийся огнем, который наделен силой стать чем-то, неважно, аистом или лошадью, лишь бы вырваться из состояния двуногого мыслящего и шумного животного. Эта сила, эта нужда живет во всем, в каждом шаге, каждом ударе сердца. Она растет и поглощает все, наполняет весь мир своим огнем ничто, становящегося чем-то. Нам нечего пожелать, кроме этой безымянной и бесформенной нужды. У нее нет ничего, кроме того, что она сжигает все — идеи, мысли, прошлое и будущее, завтрашний день и миллионы лет. В одной секунде есть только огонь. Это и есть рычаг, молчание огня. Он сжигает все, что содержится в нем — грех, добродетель, верх, низ, сверхчеловека и маленьких человечков. Пустота огня — начало сущего, плотная немысль, сносящая все преграды с такой силой, что нам уже не удержаться в коже. Мы выходим в мир. А мир очищается в тишине. Это не гробовая тишина, но живая и активная. Ей не нужны стены. Она царит и в толпе, и на базарной площади среди миллионов мыслящих человеческих клапанов. Такая же тишина, как в огромной спокойной степи. Мир прозрачен, мы чисты, и чисто все. Видно истинное движение разума, великая игра вибраций, принимающих самые разные цвета, сплетающихся друг с другом и уплотняющихся. Виден ритм, виден звук. Слышны великие волны внизу, порождающие мысли, музыку, все что угодно, мешанину творчества, споров, скуки. Вокруг полная тишина. Мысли приходят сами собой по мере необходимости. Мы плывем в великом потоке, и все происходит само собой по мере необходимости. Это сознание — стремнина великой шакти. Мы понимаем, что можно мыслить вне мозга и даже не задумываться об этом. Мысль оказывается простым осадком, средством исполнения, преобразование материи в то состояние, в котором она была увидена, познана в сознании, широкий и открытый канал, через который в материю войдут преобразовательные силы. Промежуточный слой и старые жабры, созданные для фильтрации кислорода, остались позади. Мы дышим чистым воздухом сознания. По словам физиологов, внешние жабры сначала превращаются во внутренние и только потом в легкие. «Между темным и светлым полюсами существования, — говорил Шри Аурабинда, — разум занимает срединное царство в реальности». Но даже в прозрачном разуме мир найдет еще один слой. Проникнуть в него не так легко, потому что он скрыт за гомоном мыслей первого слоя. Это физический разум, последний барьер, отделяющий нас от разума клеток, будущей тайны эволюции. Да, генетическое освобождение. Чтобы преодолеть этот барьер, матери потребуются годы и присутствие Шри Аурабинда. Но дорога нисхождения была открыта.